Глава 14. Четыре стрелы. С уходом сына с плотницкой артелью время в усадьбе для Андрея словно бы остановилось. Только что вот было шумно и весело, нужно куда-то спешить, что-то такое срочное делать, и даже одно учение сына как воинским, так и гражданским наукам давало ему много позитива, искренней душевной теплоты и радости. Сейчас же все вокруг стало тихо и пустынно. Предзимье с его капризной погодой то моросило дождиком, то укрывало снегом и холодом землю. Охотиться было сложно. Вот и сидел он себе тихонько на усадьбе, обихаживал скотину, готовил дровишки на долгую зиму, досидел вечерами за чертежами и планами будущих работ. Стоял уже конец октября. В один из дней Андрей все вычистил в сарае, пообщался с таким же скучающим по своему маленькому хозяину волчком, закрыл сарайку вместе с четвероногим сторожем, который был ревностным защитником всей той скотинки и птицы, что вместе с ним обитала, да и пошел не спеша к складскому срубу, около которого лежали наваленные кучи чурбаки и поленья. Предстояло хорошо помахать колуном, да уложить все это затем в дровницу. Но сегодня было что-то вокруг не так. Сотника с утра уже мучило какое-то морение на душе, маята, и было словно предчувствие чего-то нехорошего и близкого, чего-то надвигающегося. Да и это подсознательное ощущение чего-то неприятного, чужого и враждебного взгляда. Вот и волчок сегодня вел себя не как обычно. Он все время принюхивался и был какой-то настороженный. Явной угрозы вокруг не наблюдалось, но уж кто-кто, а сотник-то был воробей стреляный, и мимо таких вот знаков интуиции просто так он пройти не мог. Поэтому под его кафтаном в ножнах плотно прилегал к боку невидимый для постороннего взгляда кинжал. На поясе же, помимо обычного ножа, еще был и швырковый. Вокруг пока все было тихо. Сотник с размаху вбил колун в колоду, и тут же, не заканчивая своего поступательного движения, кувырком ушел вперед и вбок за небольшую кучу дров. Сильно жгло бок. Как вот не берегся, а первый выстрел-то он проморгал. Если б не этот кинжал под одежкой, была бы совсем хана. В воздухе свистнула новая стрела. «Да что ж это за стрелок-то такой?» — с удивлением подумал Андрей. «Так профессионально работает, как будто бы сюда с дружиной пришел». Когда он в перекате уходил ближе к двери сруба, тот его почти что пришпилил, пробив полу кафтана. А со стороны-то, небось, было видно, что ведь попал. Воздух огласился истошным воем. «Побольше страсти и экспрессии. Меня же уже два раза только что проткнули. Мне больно, сволочи, я же умирать не хочу». И он выдал новую волну криков и стонов из глубины сруба. В сарае надрывно заливался волчок, и за его лаем Андрей четко расслышал топанье ног нескольких человек. Пауза, затем шлепки о землю и снова топот. «Так, вот они перескочили через ограду и уже скоро будут тут. Добить хотят». «Эх, жаль, лук свой не взял. Сейчас бы мы с тобой на равных были. А там бы и померились кто кого», — зло подумал сотник. «А так, тот и подойти-то не даст близко. В раз на дистанции расстреляет». И сжал в руках кинжал да швырковый нож. Первым с медвежьим рыком в сруб заскочил копейщик. Здоровый и какой-то нескладный детина, сощурившись в потемках, выкинул глубоко в мелькнувшую тень свое древко. Не успев упасть, он сам еще стоял на ногах, но уже понял, что все, он умер. А неуловимое тело, обойдя с боковым хлестом в горло своего первого врага, также стремительно поднырнуло под замах руки второго с секирой и придало ему ускорение вниз, в пол. Чвак, голова с шумом опустилась на земляной пол, готов. В дверном проеме третий, не имея замаха, колол его мечом. Мимо. Меч прошел буквально в пяди, распоров одежду. Сам же мечник уже заваливался вперед с распоротой гортанью. «Нет, не сюда. Выходим наружу». И Андрей, толкнув извивающееся тело во двор, выкатился вместе с ним в бок и снова в сторону. «Удачно. Стрела только лишь чиркнула возле самого уха». «Какой стрелок? А вот и он». В метрах десяти напротив ждал с мечом наготове поджарый молодой паренек страхующий. За ним же... Уже за забором из жардин как раз и стоял тот самый лучник, что уже минимум трижды чуть было не лишил его жизни. И вот он опять готов пустить стрелу. Блин, да что же это такое? Забраться так далеко, чтобы сгинуть от какого-то упыря-разбойника. и Андрей рывком ушел от верного выстрела в мертвую для стрелка зону. Сейчас его плотно прикрывал страхующий мечник. Все предусмотрел этот лучник, только одного не учел, что его же страхующий фактически его же смертью сейчас и станет. Резким броском вперед Андрей сократил дистанцию с мечником и, не доходя буквально каких-то 5 шагов, метнул кинжал. Тот с чавканием вошел в грудь, и Андрей, сблизившись в прыжке уже с оседающим телом врага, в которое к тому же вылупилась 4-я стрела, метнул свой последний аргумент — швырковый нож. Не успел он сам упасть возле жердины, как с той стороны, метрах в 3 от забора, медленно опустилось в красный снег тело, а из его правой глазницы торчал самый краешек ножа. Такой силы был бросок, что он погрузился в голову почти полностью. Все, поединок закончен. И Андрей медленно поднялся, осматривая место схватки. Интересная картина вырисовывалась. Неплохо одетые, по меркам 13 века, оппоненты. У всех у них были длиннополые кафтаны и справные сапожки. И оружие. Ладно, еще секира с копьем. Но 2 меча, стоящих огромных денег в это время, про стрелка-то и вовсе разговор отдельный. Отличный, просто элитный композитный составной лук с полным колчаном прекрасной выделки стрел. На нем самом хорошая кольчуга и отделанная серебром с богато украшенной рукоятью сабля, чистый дамаск. Просто мечта любого боярина и вполне даже себе достойная князя. Уж в чем, но в оружии сотник разбирался и понимал, что такое оружие стоит целого состояния. И как вот оно тут на этих разбойников становилось, просто непонятно. Удивление достигло высшей точки, когда он нащупал и вскрыл широкий кожаный ремень, опоясывающий тело стрелка. Из него, служащим помимо боевой перевязи еще и походным кошелем, высыпалось в шапку настоящее богатство. Были тут и золотые, и серебряные кольца, и камни-самоцветы, и всевозможные золотые и серебряные монеты, в основном все с восточной вязью и вовсе непонятного номинала. Ну да ничего, разберемся. Ситуация с нападением была непростая, и нужно было ее как можно скорее прояснить. Поэтому Андрей, не мешкая, вытащил из сруба оглушенного дядьку, что так неудачно пытался махать в нем секирой, и начал приводить его в чувство. Много времени это не заняло, и уже через 5 минут, да после 2-го ведра воды, разбойник был готов к сердечному разговору. Главное, что в таких случаях требовалось, это грамотно его начать, а для этого нужно было подавить саму волю человека, причем подавить ее напрочь. И первое, что увидел пришедший в себя пленник, это сидящего на чурбаке напротив страшного и всего в кровавых подтеках на лице и руках угрюмого сотника. В одной руке у него был кусок мяса, лосятина, конечно, но о том-то знал только сам сотник. В другой, в свежих подтеках крови, виднелся огромный кинжал. При этом сам сотник, усиленно чавкая, что-то жевал и смотрел жуткими глазами на пленного. «Твои вон, все рядом лежат, тебя заждались уже, поди». И кровожадно усмехнулся. Чуть приподняв и повернув голову, пленник увидел жуткую кучу из тел его товарищей. Это было последней каплей, и он неожиданно тонко и громко взвыл. В широко раскрытых глазах читался просто бескрайний ужас. «Тихо, тихо, болезный, я тебя не сразу съем. Я тебя медленно резать и есть буду». И резко наклонившись, сотник отсек кинжалом правую мочку от уха. Крови и боли от этого было много, но самому-то допросу не помешает. И через 5 минут, когда вой пленного стал тише, глядя прямо в его расширенные глаза, сотник четко произнес: «Слушай меня внимательно, грешник. Я тебе буду задавать вопросы, и если увижу, что ты мне врешь или даже просто говоришь не всю правду, начну тут же на месте пластать ломтями. Понял? А следующим, что я съем, будет твой глаз. Дошло?» И, притянув к себе, он приставил острие кинжала к самому веку.
«Да-да, господин, я все скажу, все, что знаю, все как есть, тебе расскажу».
Воля человека была сломана и подчинена сотнику полностью. Поэтому весь следующий час пришлось лишь слушать да направлять кое-где сбивчивый рассказ в нужное ему русло. Итак, были они из разбойной ватаги самого Свири Кривого. Банда эта была одной из самых многолюдных и страшных во всех окрестных землях. Оттого-то, насосавшаяся на крови и имуществе своих многочисленных жертв, была она богато одета и вооружена. Тот же стрелок, что доставил столько проблем сотнику и ранил его в бок, был первым подручным самого атамана, его правой рукой. Сам же он, по кличке Беляр, был из волжских булгар.
Про себя он особо никому и ничего не рассказывал. Но вот в Атаге ходили слухи, что он из каких-то там младших булгарских князьков и скрывается тут в лесах, вдали от своей родины, от смертного приговора за какое-то там серьезное преступление против верховного правителя. Держался Беляр со всеми, кроме разве что самого атамана, свысока. Да и тот держал его, похоже, только из-за того, что был он великим воином вообще и отменным стрелком, каких и не встретишь более. Да уж, с этим не поспоришь. Стрелок был превосходный. И в Атаге самой Беляр был за воеводу. Фактически вся военная подготовка и планирование нападений были на нем. За те 2 года, что он, Ерема, был в разбойниках, а все по причине пожара, что сжег все его хозяйство вместе с семьей, никакой неудачи в их нападениях не было. Всегда они были только в победителях и добычу при этом имели отменную. А вот именно-то по этой причине, каким бы чужим и противным ни был этот самый булгарин, все его уважали. С ним считались и старались лишнего не связываться. Ибо не единожды уже бывало, что убивал он и своих, враждовавших и перечивших ему ватажников. Причем делал он это так хладнокровно и спокойно, что просто жуть брала, даже их, повидавших уже на своем веку много. В общем, как говорится, подтянул банду Беляр почти что до уровня воинского разряда. Да вот только нынче что-то промашка с ним вышла. 2 дня назад их шайка, во главе того самого Беляра, посетила хозяина постоялого двора Жмудина, что на реке Паламете в Ежелбицах будет. Двор тот стоял на зимней дороге в Новгород, и с открытием той дороги по реке потянутся санные караваны купцов. Как и заведено издавна, отогреваться и ночевать они будут на этом самом подворье. Вот и сказано было тому самому Жмудину, чтобы он доносил бы им через своих сыновей о богатой и следующей санным путем добыче. Сама же часть в Атаге, определенная с Вирей Кривым, обоснуется в начале декабря в лесной избе, милях так в 3 от Ежелбиц. Это по правому берегу речки Паламете будет. Там как раз ручей в нее впадает около сухой развилистой сосны. Вот туда-то и принесут весть с дорожного подворья. А купцов потом в дороге в Атажке и примет уже на копье. Жмудин уже не раз такие услуги со всем своим чаянием и радостью оказывал, ибо сам имел с добычи какую-то ее немалую часть. Оттого-то и богат он был да ласков с булгарином во все время их недавнего постоя. Такая же засадная изба была на верхнем Селигеровом пути, у самого озера Ямное, что возле Большого Оврага, где действовала другая часть банды. Только вот сговора с постоялыми, как у ежелбиц, не было, и действовали они уже чисто своей разбойной засадой. Оттого-то и людей в той ватаге было поболее, чем у них, да и риска побольше. После состоявшегося уговора наша ватага собралась уже было в свое логово двигать. А находится оно само за озером Ямным, с южной его стороны, что у Кривого залива. Там еще перед самым заливом тем утес из воды виднеется, и место-то довольно приметное будет. Так вот, собрались они в логово. Да чтобы идти им не с пустыми руками, Беляра предложил подсказать, а нет ли где недалеко кого доходного, чтобы по пути примучить можно было бы. Да лучше, чтобы и большого крюка при этом им вообще не делать. Вот Жмудин подумал, да и назвал богатую росчищ, верст так, за 15 отсюда. По его словам, там жила крепкая семья, что и рожь сама сеяла, и кузнечным делом, да и мастерством по изготовлению луков и стрел занималась. И что старик с сыном тамошние, хорошими луками своими славятся даже в самом Новгороде, куда постоянно на торг и отправляют те свои изделия. Беляр по части стрельбы из лука был очень охочим, поэтому все это весьма его заинтересовало. Вот они и сделали хороший такой крюк, зайдя за эту указанную им рощищ. Ну а там все было очень просто. Достойный отпор против 6 оружных никто, конечно, дать не смог. Да, по сути, там и был-то один крепкий мужик, сын мастера, и он же кузнец. Его Беляр срубил одним махом. А вот жена кузнеца, перед тем, как муки принять, успела как-то просечь ножом руку у свина, их 6-го ватажника. После этого ее уже и... Все и по очереди, кроме самого Беляра. Он такое всегда брезговал. Ну а чё, все равно же помирать ей. В общем, обозленные ранением своего товарища, разбойники убили всех, кто там был. Зарубили они даже малых деток и старую бабку. В живых Беляр повелел оставить только самого старика, мастера, сказав в Атаге, что будет у них теперь свой мастер-оружейник. Довелел еще его внучку никому не трогать. На вид ей было всего-то лет 8. И зачем ее с собой брать, никто из ватажки не понял поначалу. Малая вроде как. Но Беляр сказал, что все они дураки, и мастер захочет жить и работать, если у них в руках будет тот, ради кого у него будет этот самый смысл жить. И в этом всем была мудрость булгарина. А уж потом, когда она подрастет, то и сгодится, на что им будет там нужно. И в этом тоже была его мудрость. В общем, после того, как всех на рощище убили, а саму ее пожгли, уложили все, что было ценного, на забранных там же жеребцах с кобылой, прихватили еще коровенку, да и пошли к себе, желая срезать изрядный крюк. Но вот и срезали. Увидели они усадьбу сотника уже вчера, под самый вечер. Долго все высматривали и вынюхивали. Беляр не сразу решился нападать, что-то его все там смущало. Так он и вчера вечером, и все сегодняшнее утро облазил все в округе с Ревой, со своим подручным мечником, бывшим у него всегда на побегушках. И только уже ближе к обеду, наконец-то, решился. А потом вот это все и случилось. Андрей проспрашивал Ерему еще обо всех деталях, уточняя все, начиная от количества человек в самой банде и в аташках, заканчивая наличием и качеством вооружения. Где и какие помощники у них еще есть, и многие-многие прочие детали, какие могут пригодиться потом. Информации было много, и требовала она хорошего и детального размышления. Но все это будет потом. Сейчас же нужно было заканчивать с Еремой и добить во враге последнего ватажника свина. Тот из-за своей раны не участвовал в нападении и охранял теперь во враге пленных и добычу с разоренной ранее им рощищи. «Ну что, Ерема, довольно, выслушал я тебя. Я, конечно, не святой отец, и грехи твои тебе же отпустить не могу. Но вот дать 5 минут на молитву искреннюю, это, полагаю, можно. И обещаю, что смерть твоя не будет мучительной. Хотя многие жертвы из невинно убиенных и были бы, пожалуй, с этим не согласны. Молись». Из глаз Еремы текли слезы. Было видно, что он очень бы хотел вымолить себе прощение. Но также было видно, что он и сам-то в него уже не верит. Поэтому, упав на колени и как-то смягчившись в лице, разбойник действительно принялся за молитву. Через 10 минут в сторону указанного оврага вышел вооруженный воин. За спиной у него был лук, а в ножнах короткий меч. Возмездие само шло за своей жертвой. Свин вольготно расположился на конской попоне. Рядом со связанными руками сидели на снегу седой старик и маленькая заплаканная девочка. Она лихорадочно дрожала и прижималась всем телом к единственному родному ей человеку, своему дедушке. Свину же было обидно. Вот сейчас его товарищи занимались таким интересным делом, грабили, убивали, а может даже и насиловали кого, а ему сидеть в этом стылом овраге и сторожить этих. И все из-за матери вот этой мелкой твари. И он бросил в девочку обглодышем от бараньей кости. Девочка вздрогнула и, застонав, опять тихо заплакала. «Значит, маленьких обижаем». Все замерли. Как тихо подошел Андрей, никто даже не сумел заметить. Ну а свин, тот просто завис с открытым ртом, и его маленькие, круглые, как у кабана, глазки стали больше раза в два.
«Ты кто?»
— только и смог прорычать он. Надо отдать должное, приходил он в себя быстро, и вот в его целой правой руке уже оказалась метательная полутораметровая сулица. «Я смерть твоя, сволочь», — ответил Андрей. И когда дротик пронесся рядом, перехватил и резко отправил его обратно.
«Кек!»
— сулица вошла в грудь разбойника. «Вот и все. Теперь уже ваташка зачищена полностью. Занавес».